эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Президент Украины Владимир Зеленский в Париже обсудил вопросы безопасности с президентом Франции и канцлером Германии. Переговоры завершились как раз перед нашим эфиром. Расскажем все новости. А президент США Джозеф Байден, выступая в Вашингтоне, заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и призывают Россию воздержаться от любых военных действий. Что может сделать Европейский Союз в ситуации, когда Россия наращивает свое присутствие у границ Украины? Что сказал о планах США в отношении России Джозеф Байден и что происходит в Керченском проливе? Об этом обо всем будем говорить в эфире Радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность позвонить к нам в вечерний эфир с 18 до 19.00. 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. У нас есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Можете также оставлять свои комментарии у нас непосредственно под трансляцией. Все, что будет по теме, будем озвучивать. Итак, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля находится с визитом во Франции, куда прибыл для переговоров с президентом этой страны Эммануэлем Макроном. Повод — активизация российских войск вблизи российско-украинской границы и в аннексированном Крыму. Ожидается также, и в принципе уже подтверждено, что такая встреча состоялась не только между Зеленским и Макроном, но также оба президента связались по видеоконференц-связи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Прямо перед нашим эфиром президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг для СМИ, где рассказал о том, что основной темой переговоров была ситуация с безопасностью на востоке Украины и проведение Нормандского саммита. Давайте послушаем Владимира Зеленского.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України, режим припинення вогню, який діяв з 20 чисел липня 2020 року, діяв дуже непогано, і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків, але, на жаль, чесно скажу вам, десь з другої половини грудня місяця 2020 року, а якщо зовсім точно, то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою територією України. На цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів. Всі ці випадки детально я розповів пану Макрону, а потім пані Меркель. Ми з ними розмовляли про це. Ми бачимо загострення ситуації. 30 людей тільки в цьому році загинуло, українських військових. Більшість з них загинуло не через випадковість пострілів, про що кажуть бойовики, чи кажуть якісь представники російської влади. Чому? Тому що більшість цих вбивств було зроблено через снайперський вогонь. Снайперський вогонь був прицільний. Всі ці докази, відео, фото різному форматі. На жаль, на це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись. Але всі ці докази є. Вони передані українською стороною згідно домовленості, передані ОБСЄ.
Зеленский отметил, что Украина выполняет минские договоренности, а 19 апреля должна пройти встреча советников руководства стран-участниц нормандского формата, то есть Украины, России, Франции, Германии. Задали Владимиру Зеленскому также вопрос, обсуждался ли на встрече в Париже, обсуждалось ли вот предложение президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО, о котором президент Украины заявил накануне. Владимир Зеленский сказал, что этот вопрос обсуждался на встрече с Эммануэлем Макроном.
Щодо Франції, президента Макрону, в цілому ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, набуття членства майбутньому члена Альянсу. Я б хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції. в принципі, ми розуміємо, що це залежить не тільки від Франції, хоча я вважаю, що Франція грає велику роль в вирішенні цього питання. Я б відповів на це питання так, що у червні місяці буде саміт НАТО, і там ми обов'язково з вами будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми чуємо сигнал і підтримку в питанні ПДЧ.
Отмечу, что пока нет заявлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по итогам этих переговоров. Если они появятся во время нашего эфира, то обязательно процитируем. В нашем эфире сегодня обсудим ожидания от встречи в Париже. Да, вот что, может ли как-то измениться ситуация, в частности, и с российским военным присутствием вблизи украинских границ по итогам переговоров в Париже. И будем говорить также мы сегодня о выступлении Джозефа Байдена, президента США, по поводу американо-российских отношений. Вот накануне мой коллега Александр Лащенко рассказывал вам о новых санкциях США в отношении России. За сутки история получила продолжение. Выступил непосредственно президент США Джозеф Байден, но об этом чуть позже. Напомню, 8-800-10-06-926, бесплатный номер для звонков в наш эфир из Крыма и Севастополя, а 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. К нам присоединяется в эфир по скайпу Максим Яли, украинский политолог-американист, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Максим, добрый вечер.
Добрый.
Я предлагаю начать как раз-таки со встречи в Париже. Уже у нас была возможность с вами услышать выступление президента Владимира Зеленского. Во-первых, как вы оцениваете то, что он сказал? А во-вторых, вообще, как вы считаете, ну как сейчас лидеры Германии и Франции могут повлиять на ситуацию, связанную с безопасностью у украинских границ?
Честно говоря, не думаю, что решительным образом они могут повлиять на президента Путина, чтобы он отвел эти войска. Тут главный игрок, который может действительно заставить Путина отступить, это Джозеф Байден. И он достаточно четко дает понять, что серьезные последствия ожидают российскую экономику в случае, если он перейдет к красной линии. И я говорю даже не о том, не о тех санкциях, которые уже были введены, в частности, вчера, они на самом деле не являются чем-то сверхъестественным. Если смотреть там главную их часть, это запрет на покупку облигаций внешнего долга России. Да, то есть статистически это где-то 1,5 триллиона рублей, которые сейчас держат американские банки, держатели, это очень незначительная сумма, и, в принципе, никоим образом она серьезно не повлияет. И даже против тех держателей, которые имеют их сейчас на руках, санкции не были введены, то есть им даже нет необходимости их продавать. Ну, я уже не говорю о физических лицах из списка. Это продолжение предыдущей тактики, она никоим образом, к сожалению, не влияет на намерения Путина. В принципе, я думаю, что все-таки эта игра на повышение закончится позитивно после этих громких заявлений. На самом деле, по дипломатическим каналам идут переговоры, и было дано распоряжение еще после звонка Байдена Путину перезвонить, а это сейчас игра на то, чтобы оба лидера сохранили лицо. Джозефу Байдену, в частности, нужно сохранить лицо, чтобы не считали его слабаком, якобы, что вот он первый пошел шаг навстречу, да, после всех этих угроз, бряцания оружием у наших границ, позвонил, отступил, вот он показывает, что это далеко не так, тем более, учитывая, что раньше он заявлял американским журналистам, что он поговорит и встретится с Путиным однажды, вот сейчас это время настало. Что же касается европейских партнеров, да, Франции, в том числе Германии, ну смотрите, что касается Германии. Несмотря на угрозы, срывы перемирия, которые продолжаются уже на самом деле все 6 лет с момента подписания Минских соглашений, Ангела Меркель не отказала от строительства Северного потока 2. Вот строительство Северного потока 2 и анонсированные возможные санкции в американском издании «Авторитетном политика», да, на прошлой неделе, которые были, что якобы уже 2 пакета санкций приняты Министерством финансов, но будут анонсированы в мае. Вот это был как раз четкий сигнал со стороны американской администрации. Удар будет нанесен по самой болевой точке. Я напомню, что для Путина важен этот Северный поток по двум причинам. Во-первых, застолбить и дальше продлить, быть уверенным в своей доле на газовом рынке Европейского Союза, соответственно, поддерживать зависимость европейских стран от поставок газа и чтобы у них был рычаг давления, которым они все практически, ну как минимум последние 15 лет пользуются, в том числе и в газовых войнах Украины. Во-вторых, это и главная задача этих нефтепроводов, газопроводов, это лишить Украину статуса транзитера. И вот тогда, именно тогда, после этого, как он будет достроен, еще одно препятствие против полномасштабной агрессии России против Украины будет уничтожено, да, и 4 года осталось там, согласно контракту с «Газпромом», когда мы будем еще минимально необходимые для поддержания нашей газотранспортной системы объемы иметь, а вот дальше спасибо, до свидания. Поэтому я считаю, что все-таки и задача была, которая вся этого бряцания оружия и угрозы полномасштабной агрессии, которая, безусловно, существует. Но вот мы говорим на конкретный данный момент сейчас, почему я считаю, что все-таки ее не будет. Это обезопасить себя, получить гарантии, что позволят достроить «Северный поток-2», который завершен на 95%, не будут введены санкции серьезные против российской экономики, там в частности против российских банков, которые также, возможно, будут анонсированы, если Путин перейдет красную черту. Я уже не говорю об отключении от Свифта. Вот эти санкции. Пока эти все санкции носят более декларативный характер. У Франции, в которой президент Зеленский сейчас, свои интересы, в частности, в атомной сфере, там контракты на миллиарды долларов. Поэтому я бы так сказал, скорее всего, и судя из риторики лидеров Франции и Германии последние 2 года, которые также там пытались, не заставить нас, а оказывать определенное давление, чтобы мы приняли так называемую формулу Штайнмайера, которая полностью, да, там, меняет очередность выполнения Минских соглашений, а именно с политической части, а не с вопросов безопасности. Вот в этом есть и задача. Угрозы есть, и я считаю, что вполне вероятно, что президент Макрон передавал сигналы Путину, являлся посредником и, возможно, даже уговаривал его пойти на уступки Кремлю. Ну и, естественно, что касается Крыма, это главный вопрос поставки воды в Крым. Лето на носу, а там серьезные проблемы.
Вы думаете, что вопрос воды, он все-таки обсуждается на уровне руководства Украины, России с посредничеством Европейского Союза и США?
Смотрите, с самого первого дня вступления в должность президента Зеленского в российском информационном пространстве эта тема начала активно обсуждаться. И даже были заявления господина Арахами, главы фракции, о том, что если бы Путин согласился вывести войска из Донбасса. Вот такой обмен, да, предлагался. Потому что для Путина, безусловно, за 7 лет, со время оккупации Крыма, он превращается в пустыню. И воды катастрофически не хватает.
Но при этом на протяжении последнего года мы слышали десятки заявлений представителей украинского руководства, что вода в Крым пойдет только после деоккупации Крыма.
Да, потому что после того, как зондировалось общественное мнение в Украине, да, относительно возможности подачи воды в Крым, наиболее активная часть гражданского общества выступила с протестом, категорически против. И только после этого украинская власть сделала шаг назад, и вот последний год, по крайней мере, этот вопрос не поднимался. И поэтому это также является одной из причин нынешнего обострения. Ну и кроме того, президент Зеленский еще никогда не сталкивался с подобным серьезным кризисом, и это для него тоже серьезный тест давления со стороны Кремля.
Спасибо вам большое. Это был Максим Ели, украинский политолог-американист, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждаем, как итоги визита в Париж и переговоров с Макроном и Меркель президента Украины Владимира Зеленского, так и будем обсуждать выступление президента США Джозефа Байдена. О чем я обещала вам рассказать еще в контексте, потому что мне кажется, что все эти выступления, заявления являются частью, да, одного большого пазла. Итак, вскоре после того, как Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций в отношении России, президент США Джозеф Байден выступил в Белом доме с обращением по поводу отношений Соединенных Штатов и России. В своей речи, которая прозвучала вот на самом деле через несколько часов после введения санкций, Байден упомянул о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Напомнил, что тогда в разговоре он выражал обеспокоенность увеличением концентрации российских войск как в аннексированном Крыму, так и вблизи границ Украины на востоке. Но также Байден добавил, выступая накануне, что призвал президента России воздержаться от любых военных действий.
Настало время для деэскалации. Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы и дальше конструктивно продвигаться в этом процессе. Для меня суть заключается в следующем. Там, где США заинтересованы сотрудничать с Россией, нам стоит это делать, и мы будем это делать. Но если Россия будет пытаться нарушить интересы Соединенных Штатов, мы ответим. Мы всегда будем защищать нашу страну, наши институты, наш народ и наших союзников. Our people and
our allies. Байден также упомянул о том, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Такая встреча, например, могла бы состояться летом в одной из стран Европы. Добавил президент США, сегодня Владимир Зеленский комментировал вероятность такой встречи, сказал, что он оценивает позитивно возможность того, что президенты США и России встретятся, но, по его словам, было бы неплохо, чтобы, если там будет звучать вопрос Украины, Украина тоже принимала участие в таких переговорах. И стоит отметить, что не так давно президент США Джозеф Байден в марте ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, считает ли он убийцей президента России. Владимир Путин в ответ заявил, что, ну тут цитата, «кто обзывается, тот сам так называется», сказал президент России Владимир Путин. Итак, мы держим в нашей голове, что было выступление Джозефа Байдена накануне. Кроме того, буквально перед нашим эфиром было выступление президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров в Париже. Напомню, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с Эммануэлем Макроном, президентом Франции, и после переговоров с французским президентом еще была связь по видеоконференц-связи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мы приводили вам фрагменты выступления Владимира Зеленского по итогам этой встречи. И тут нужно напомнить о том, что в конце марта Меркель и Макрон провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При том, что Украина, Россия, Германия и Франция, эти четыре страны являются участницами нормандского формата, цель которого урегулирование ситуации на востоке Украины на фоне оккупации пророссийскими боевиками отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако последняя встреча высокого уровня на уровне всех четырех президентов, лидеров этих стран, в таком формате состоялась в декабре 2019 года. Что касается активизации российских войск у границ Украины и в аннексированном Крыму, то здесь можно упомянуть, что в Кремле заявляют о том, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойство других стран, в частности Украины. При этом российские СМИ активно обсуждают вероятность якобы наступления украинской армии на отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В преддверии переговоров с Макроном и Меркель президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия и подконтрольные ей боевики провоцируют украинские войска на Донбассе, но Украина на это давление не поддается. Продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется Владимир Хандогиек, заместитель министра иностранных дел Украины, президент Украинской ассоциации внешней политики. Владимир Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер, но я не заместитель министра иностранных дел уже.
Бывший заместитель. Бывший. Да. Смотрите, у меня к вам вопрос по поводу... Начнем, наверное, с выступления Владимира Зеленского после встречи в Париже. Услышали ли вы там для себя ответы на какие-то вопросы по поводу того, как дальше будет развиваться ситуация, в частности, по линии безопасности в регионе?
Ну, на мой взгляд... То, что я, как вы сказали, услышал, это акцентированный месседж нашего президента по отношению к вступлению Украины в НАТО. И мне кажется, это важно было, причем это было во время переговоров именно с Макроном. Мы все знаем, что Франция, скажем так, ну, без особого энтузиазма, мягко говоря, относится к нашим евроатлантическим устремлениям. И поэтому то, что этот вопрос наш президент поднял, это очень важно. И то, что он заявил после, во время пресс-брифинга о том, что ожидает от саммита НАТО, который состоится летом этого года, решение по предоставлению Украины ПДЧ, это тоже важно. То есть мы дали понять, я так считаю, французам, что наше понимание безопасности лежит в сфере интересов НАТО. Поэтому это очень важно, что этот вопрос был там активно обсуждался. Да, с Меркель во время видеоконференции, насколько я понял, этот вопрос не поднимался, но у нас с Германией отдельный трек наших переговоров. Я думаю, там на двусторонней основе также будем поднимать этот вопрос. И мне кажется, вообще вопрос о нашей безопасности в контексте членства Украины в НАТО, это очень актуальный вопрос на сегодняшний момент.
Действительно много заявлений звучит по поводу плана действий по членству Украины в НАТО в последнее время, но насколько реалистично вы оцениваете эту перспективу? Уже даже Министерство иностранных дел России, если я не ошибаюсь, комментировало, да, вот такую перспективу, но насколько она реалистична?
Ну, понимаете, реалистичность мы должны... Пока мы не услышим отказ, мы должны понимать и должны проводить нашу внешнюю политику, ориентируясь на возможность такого представления нашей Украине плана действий в отношении членства. Я думаю, что сейчас, вот именно сейчас, в связи с агрессивными действиями России на наших границах, открывается дополнительное окно возможностей в этом смысле. У нас появляются дополнительные аргументы с тем, чтобы говорить об этом. Ну, вы знаете, не так давно наши балтийские друзья сделали совершенно четкое заявление о том, что они будут лоббировать предоставление Украине этого плана действий. Польша занимает аналогичную позицию. Вот опять же Зеленский призвал Макрона подписать с нами такую же декларацию о необходимости предоставления. То есть нужно продолжать осуществлять этот дипломатический, давление, но даже давление дипломатическое. Но в отношении реалистичности, конечно, мы должны это посмотреть. Но априори говорить, что это нереально, я думаю, не стоит.
Не могу вас не спросить, на фоне обострения ситуации, да, со стороны российских войск, концентрация которых увеличивается вблизи украинских границ, мы также видим все больше новостей с каждым днем из Крыма по поводу концентрации российских войск. На фоне этого, на фоне заявлений Джозефа Байдена, на фоне встречи Зеленского в Париже и переговоров с Макроном и Меркель, как вы считаете, к чему эта ситуация двигается и чего в данной ситуации хочет Россия?
Ой, ну это очень такой большой вопрос. Чего хочет Россия, нам всем понятно. Россия хочет сохранить влияние на Украину, оставить Украину в сфере своих геополитических интересов. Это однозначно. И она будет делать все, чтобы добиться этой цели. С другой стороны, нам также понятно, что ситуация на границе с Украиной, в общем-то, вызывает серьезное обеспокоенность и озабоченность не только у нас, а также у наших европейских партнеров, Соединенных Штатов Америки. Они однозначно об этом заявили. Мы понимаем, что от Путина можно ожидать чего угодно. И события 2014 года подтвердили это, и поэтому нам нужно продолжать работать по консолидации международных усилий, по консолидации усилий наших друзей, потому что в одиночку, естественно, нам будет тяжело противостоять российской агрессии. Поэтому тут несколько треков, по которым мы должны двигаться. Но что предпримут российские власти? Ну, трудно на сегодняшний день говорить однозначно. Я повторю, что исключать ничего нельзя. Мне кажется, что очень важна на сегодняшний момент позиция Соединенных Штатов Америки. Комментарии Байдена после того, как были введены санкции, предложение Байдена о том, что он готов к встрече с Путиным, это очень важный сигнал, и я думаю, что американская сторона будет развивать эту тему, хотя, естественно, сейчас реакция российской стороны, реакция Кремля крайне негативная, но, по крайней мере, на уровне средств массовой информации и всех этих каналов, которые там постоянно, этот информационный спецназ, скажем так, российский, они все кричат о том, что никакой встречи сейчас после введения санкций речи быть не может. Но мне кажется, что это несколько такие заявления, которые больше эмоциональные. Я думаю, что американская сторона продолжит тему встречи. Есть уже предложение нейтральных государств Европы, в частности Финляндии, Австрии, организовать такую встречу. Надо посмотреть, как будет развиваться эта тема. Я думаю, что встреча Путина и Байдена, она поможет снизить напряженность в Европе, скажем так, на наших границах. И мы также должны, как Украина, должны способствовать возможности проведения этой встречи.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Хандоги, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, президент Украинской ассоциации внешней политики. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем сегодня, в частности, встречу в Париже президентов Украины и Франции, а также переговоры по видеоконференц-связи лидеров Украины и Франции с канцлером Германии. И уже было заявление президента Украины по итогам. Он сказал, что основной темой было обострение ситуации на Востоке Украины. Кроме того, упомянул президент Украины о том, что обсуждал с президентом Франции возможность предоставления Украине плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Что касается позиции России, наверное, нужно напомнить, в рамках вот этих новостей, всех связанных с увеличением концентрации российских войск у границ Украины и в Крыму, то в России заявляют, что якобы поводов для беспокойства для других стран нет, и что перед движение российских военных по территории России, ну а тут можно предположить, что и аннексированный Крым Россия тоже считает территорией России, что это якобы не представляет для других стран никакой угрозы. Что касается заявления Джозефа Байдена по поводу необходимости деэскалации в отношениях между США и Россией, то тут можно сказать, что это заявление уже оценил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, который сказал, что, по его словам, Владимир Путин ранее заявлял о том же, и в данном вопросе президенты России и США выражают точки зрения, которые у них совпадают. Продолжаем наш эфир. Напомню, что на переговорах между президентом Украины и президентом Франции присутствовала также и принимала активное участие, но по видеоконференц-связи канцлер Германии Ангела Меркель. Мы решили подключить к нашему эфиру украинскую журналистку-международницу из Берлина Анастасию Магазову. Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
На всякий случай у вас уточню, не появилась ли информация от офиса Меркель по поводу переговоров с Зеленским и Макроном, потому что вот мы перед эфиром проверяли, то вроде как не было еще.
Да, я должна сказать, что я тоже еще пока не видела этой информации, поэтому сложно комментировать о том, что конкретно, какие впечатления об этой встрече были у Ангелы Меркель. Нужно еще также сказать, что буквально за несколько, 2 часа до этой видеоконференции она получила первую дозу вакцины AstraZeneca, и я думаю, что это тоже большой показатель, что такую конференцию она назначила именно в этот день и достаточно ответственный для личного здоровья.
У меня к вам вот какой был вопрос, когда мы решили, что было бы очень интересно с вами в нашем эфире поговорить. Вот эти новости по поводу увеличения концентрации российских войск вблизи границ Украины на востоке, а также в аннексированном Крыму. Известно ли вообще, то есть присутствует ли вот эта тема в медиапространстве Германии и реагируют ли как-то немцы на такие новости?
Да, нужно сказать, что как только начали появляться первые сообщения о том, что достаточно большое количество российских войск концентрировано вокруг украинской границы вдоль, то буквально каждый час, каждый выпуск новостей сообщал об этом здесь, в Германии, конечно же, об этом знают и это обсуждают. Присутствует некоторое волнение, конечно, не такое большое, как в Украине, но здесь в Германии тоже за этим очень пристально следят. И практически сразу тоже позвонила Ангела Меркель российскому президенту Владимиру Путину и тоже обсудила этот вопрос и призвала его отозвать войска от украинской границы. В общем-то, эта тема действительно на повестке дня сейчас в Германии по сравнению с другими внешнеполитическими вопросами.
Есть ли опасения в Германии, что эти действия России направлены не только на Украину, но и, возможно, на Восточную Европу и даже на Европейский Союз?
Ну, конечно, никто открыто об этом не говорит и не заявляет, но все понимают, что в поддержке Украины именно эта цель частично и преследуется, чтобы поддержать Украину и таким образом и обезопасить себя, потому что никто не хочет иметь на границах своих государств открытый вооруженный конфликт. Поэтому, конечно же, я бы сказала, что Германия и страны ЕС поддержат Украину и по этой причине точно так же.
Буквально один короткий еще вопрос. Он касается того, известно ли, обсуждается ли на уровне медиа в Германии вопрос того, что между Россией и Украиной присутствует определенный спор касательно подачи днепровской воды в Крым.
Да, прежде чем говорить об этом, я просмотрела еще раз медиа. Действительно, в этом году было несколько серьезных репортажей об этой ситуации. Я бы сказала так, что да, конечно, это тоже освещается в немецкой прессе. Возможно, не так активно, как милитаризация полуострова, но тоже об этом идет речь. И нужно сказать, что немецкие СМИ не советуют или не занимают какую-либо из сторон. Они просто сообщают о том, что это действительно очень важная ситуация и сложно говорить о ее последствиях как в экономическом, так и в экологическом плане.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Анастасия Магазова, украинская журналистка из Берлина. Важный момент обращают внимание мои коллеги, что Анастасия Магазова крымчанка. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждаем сразу несколько поводов. Это и встреча в Париже президента Украины с президентом Франции, переговоры по видеоконференц-связи с канцлером Германии. Это также выступление президента США Джозефа Байдена по поводу американо-российских отношений. Но есть еще один повод. На этой неделе Россия объявила о закрытии со следующей недели и до октября этого года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом якобы военных учений. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с такой новостью, но в России говорят, что якобы эти ограничения не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив. Стоит отметить также, что еще до введения этих ограничений 15 апреля пресс-служба военно-морских сил Украины обвинила ФСБ России в провокации в Азовском море. Согласно сообщению, катера ФСБ России осуществили попытку воспрепятствовать проходу катеров ВМС вооруженных сил Украины. В России это сообщение пока, насколько мне известно, не комментировали. К нам присоединяется в эфир по скайпу директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко. Богдан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как сейчас складывается ситуация в Азовском море? И, возможно, вам что-то известно по поводу инцидента, о котором сообщили в военно-морских силах Украины?
Ну, давайте, наверное, сначала начнем с этого участка проблемного, да, который заблокирован будет. Как вы абсолютно правильно сказали, такая блокировка Керченского пролива, по сути, будет с 24 апреля по 31 октября текущего года. Причем россияне написали в своем прибрежном уведомлении, в навигационном сообщении, то, что они приостанавливают право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Ну, я бы хотел обратить внимание ваших слушателей прежде всего на те факты, что были перекрыты, будут перекрыты Российской Федерации три участка. Первый из них находится напротив мыса Тарханкут. Второй из них находится протяженность его от Севастополя до Гурзуфа. И третий участок, он действительно частично находится в территориальных водах Российской Федерации, но также половина этого участка, как видно визуально, она находится в территориальном море Украины. Поэтому Российская Федерация, ну, скажем так, наглеет все больше и больше, и наше украинское территориальное море, оно уже называет своим. Более того, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что Керченский пролив является в соответствии с Конвенцией ООН по международному праву международным. То есть он имеет статус международного пролива. То есть ни Российская Федерация, ни Украина, они не имеют права останавливать или приостанавливать право транзитного прохода через данный пролив. То есть Российская Федерация нарушила прямо международное морское право. Более того, даже если брать во внимание тот договор об совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в 2003 году, то даже в соответствии с этим договором Российская Федерация, по сути, взяла на себя гарантии никоим образом не препятствовать ни военным кораблям украинским, ни служебному флоту, ни коммерческому проходить через Керченский пролив и свободно плавать в Азовском море. Тем не менее, как мы видим из этого уведомления, которое Министерство обороны опубликовало, Министерство обороны Российской Федерации, мы видим то, что и без ограничений и российского, и украинского флота касается. То есть теперь наши военные корабли украинские, которые находятся, например, в Мариуполе или Бердянске, они не смогут выйти из Азовского моря и выйти в Черное море. Точно так же не смогут и зайти наши корабли, в том числе морской охраны государственной пограничной службы и военно-морских сил. То есть, ну, фактически этот международный пролив будет заблокирован. И то бишь наши корабли не смогут сменить места своего базирования, которые находятся в Черном море, и перейти на места базирования, которые находятся в Азовском море. Безусловно, это нонсенс, это, ну, скажем так, это правовой беспредел очередной Российской Федерации. И на самом деле, мне так кажется, что возникает вопрос, почему так она, то есть в чем причина основная была вот этих действий. Я могу отнести и классифицировать эти действия исключительно как провокация. Причем провокация не только в сторону Украины. Мне так кажется, что провокация эта направлена в сторону также и наших партнеров, и других стран цивилизованного мира. Потому что мы прекрасно знаем, что если сейчас не дать России очередной отпор, хотя бы даже в правовой плоскости, то дальше вот этот правовой беспредел на море, он и дальше будет продолжаться, потому что Российская Федерация и так оккупировала около 100 тысяч квадратных километров украинских морских пространств. У нас их всего было до вторжения в Крым 137 тысяч квадратных километров. И просто для примера, 27 тысяч квадратных километров территория самого полуострова, в то же время Российская Федерация захватила морских пространств в 4 раза больше. Что безусловно, является, ну, абсолютным правовым нонсенсом. И, в общем-то, Ну, аналогов подобного поведения современная история, наверное, не знает. Но единственное, что Китай в Южно-Китайском море там тоже как бы занимается определенными вещами, но там своя история как бы этого конфликта.
У нас не так много времени, просто еще есть несколько вопросов. Хотела бы успеть у вас спросить. Смотрите, вы сказали по поводу движения, передвижения военных судов Украины, но может ли Украина быть уверена, что вот эти ограничения, которые незаконны, согласно, по вашим словам, могут ли они коснуться не только военных кораблей, но и, в частности, кораблей, которые перевозят грузы. Ну, то есть, может ли это причинить и экономический вред Украине в том числе?
Ну, дело в том, что мы наблюдаем статистику, в том числе и известного крымского эксперта Андрея Клименко, который говорит о том, что суда наши и так постоянно, то есть суда, которые движутся в украинские порты, они и так постоянно подвергаются разному прессингу со стороны ФСБ. Но, вернувшись к вашему вопросу, если четко на него ответить, ну, пока что коммерческому судоходству данное ограничение не относится к нему. Но опять-таки, Российская Федерация, учитывая ее вызывающее поведение нахальное, то есть все может измениться в любой момент. И они могут сказать, да нет, украинские суда, которые следуют в украинские порты Бердянск и Мариуполь, они проходить Керченский пролив не будут. И придумать для этого опять-таки какой-то очередной повод. То бишь Россия, она провоцирует, попросту говоря, испытывая терпение и насколько другие страны готовы давать ей отпор. Потому что это, повторюсь, это провокация не только против Украины, это провокация против всего цивилизованного морского сообщества. И Россия будет, естественно, изучать, какая реакция будет. Перекрытие аж на полгода. Это беспрецедентно. Это понятно, что военные учения полгода беспрестанно они проводить там не будут. Это наглая провокация, повторюсь.
Буквально две минуты. У нас остается вопрос по поводу того, что, исходя из всего того, о чем вы сказали, может сделать Украина и, возможно, ее иностранные партнеры.
Вы понимаете, вы задали очень комплексный вопрос. Давайте я очень быстро на него буквально тезисами отвечу. Ну, первое. Необходимо принять закон о территориальном море и определить координаты срединной линии, которые будут проходить между Украиной и Российской Федерацией в море. Второе, это начать под эгидой Организации Объединенных Наций принудительную процедуру делимитации морских границ. Такая процедура есть и уже была применена успешно в мире. Третье, это заявить на весь мир о том, что Азовское соглашение, заключенное в 2003 году между Российской Федерацией и Украиной, является никчемным в соответствии с международным правом. Это действительно так есть. И четвертая позиция, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, это необходимо срочно разработать и принять стратегию морской безопасности Украины, потому что, к сожалению, наше государство живет без этого документа, то бишь у нас нет стратегического видения собственной морской безопасности.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности. Напомню, что в этой части нашей программы мы обсудили то, что происходит в Керченском проливе. Отмечу, что Россия объявила на этой неделе о закрытии с понедельника и до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. И Богдан Устименко объяснил нам, каких территорий конкретно это касается и почему такие действия России являются нарушением очень многих международных документов в том числе. Я же успеваю еще процитировать вам совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров в Париже. Приводит его «Европейская правда» со ссылкой на сайт немецкого правительства. Стороны призвали Россию отвести войска от границы с Украиной. Кроме того, призвали к деэскалации ситуации. Канцлер Германии и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Напомню, что по итогам встречи в Париже с президентом Франции и переговоров с канцлером Германии по видеоконференц-связи президент Украины Владимир Зеленский, в частности, анонсировал, что 19 апреля пройдут переговоры советников глав стран-участниц нормандского формата. Кроме того, Можно напомнить о том, что Соединенные Штаты Америки накануне ввели санкции в отношении России, и вскоре после этого выступил президент США Джо Байден, который сказал, что он выступает за деэскалацию отношений с Россией, но США настроены защищать не только свой народ, свои национальные интересы, но и своих союзников. Еще одно, наверное, важное заявление в контексте сегодняшней нашей темы. Владимир Зеленский сказал, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность предоставления Украине плана действий по вступлению в Североатлантический альянс. Как будет развиваться ситуация, мы будем за этим следить. Я также напомню нашим слушателям, что с актуальными новостями вы можете знакомиться на сайте Крым Реалии. Я предполагаю так, что еще будут новости и по итогам встречи в Париже сегодня появляться. И напомню также, что наш номер телефона 8 800 10 06 926 работает в режиме автоответчика. Тогда, когда мы не в прямом эфире, это значит, что вы можете позвонить, оставить свое замечание, комментарий или, возможно, предложить тему. 8 800 10 06 926 или же 044-490-2905. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До новых встреч.